Ты что ж это творишь, охальник? Ты кого ж это к себе в отделение тащишь?
Надрывался думный дьяк, размахивая перед моим носом длинным узловатым пальцем.
Я ведь не посмотрю, что ты при исполнении. Я-то царю всю правду доложу про твое самоуправство. Ты вон воров беги лови. Нет такого закону, чтоб всех честных людей через весь город силком за шиворот волочь. Нет у тебя таких прав, участковый. Накося, выкуси!
Ну надо же! Искренне удивился я, как только скандалист окончательно выдохся. Шумит, как мелкий спекулянт при взятии с поличным. Может, еще будем требовать один телефонный звонок адвокату?
А чего? И будем!
Все еще возмущался дьяк, не понявший ни слова, но уловивший суть. «Сядьте, гражданин. Пока вас никто ни в чем не обвиняет. Вызвали как возможного свидетеля по делу об ограблении государевой казны. Да сядете вы, наконец!»
«Насижусь еще твоими молитвами. В остроге либо в порубе».
«Невиновных не сажают».
«Это ты кому другому расскажи».
«Что?» — приподнялся я. «Может, ты хочешь сказать, что царь наш батюшка без вины народец лихой по острогам гноит? Может, тебе политика государственная не нравится? Может, для тебя и царь плохой, а?» Начал благодумный дьяк, но потерял мысль и сдался.
«Царь хороший».
«Ну вот, то-то же. А теперь успокойтесь и отвечайте на вопросы. Имя, фамилия, отчество?»
«Зовут меня Филя. Филимон, то есть. Отца Митрофаном Груздем звали. Прозвище такое. Коренные мы, не из приблудных. Сколь родню свою помню, все в столице жили».
«Назвался Груздем, полезай в лукошко», — скаламбурил я и продолжил записи. «Что можете рассказать по данному делу?»
«Ничего я тебе не скажу. Поскольку басурманин ты и есть».
«А вы знаете, что бывает за отказ сотрудничать с органами?»
«Ну какого рожна тебе от меня надо?»
Снова завелся дьяк.
«Не ведаю я, кто те деньги из казны стащил. Не ведаю!»
«А ключи от подвалов кто у царя уволок?»
«Не ведаю. Только нашли их вчерась под кроватью у государя-батюшки».
«Ошибочка вышла. Не на то место ключи бросили. Царь Горох с ключами спать не ложится. Он их на гвоздики вешает у двери. С чего вы им под кроватью найтись?»
«Не ведаю».
«Хорошо. А перстень где?»
«Вот ведь прилип, как банный лист к заднему месту. Уж сколь твержу тебе, недалекому, не ведаю!»
«Ладно, гражданин Груздев Филимон Митрофанович». Я угрожающе привстал и, уперевшись обеими руками в стол, тихо, но твердо пояснил. «К завтрашнему утру приготовишь список лиц, в течение последней недели посещавших хранилище, записи разговоров, там записанных, и сумм, там полученных. А сегодня дашь подписку о невыезде. Из города ни ногой».
«А ежели к бабушке в деревню?»
Робко заикнулся думный дьяк. «Только попробуй. Я тебе такую кузькину мать покажу. Ты у меня до старости на нарах баланду хлебать будешь. Пошел вон».
«Могу, значит, идти?»
«Конечно, можете, гражданин», — немного остыл я. «Но если вас вызовут еще раз, то постарайтесь впредь быть более лояльным к представителям органов охраны правопорядка».
«Вот те крест, батюшка участковый».
Но когда этот кадр выкатился за ворота, то на всю улицу раздался его дребезжащий голос.
«Тоже мне важная птица! Да я ему прямо в лицо все сказал! Так правду матку и резал, участковый! Знаем мы таких липовых участковых! Уже найдется и на тебя управа, дай срок!»
«Никитушка! Замаялся, поди, милок!»
Неслышно подкатилась баба-яга.
«Давай я самоварчик поставлю. Сейчас чайку с шиповничком да мятой выпьешь, и полегчает».
Я молча кивнул. За год работы в отделении подобные допросы не были большой редкостью. Но, должен признать, выматывает это страшно. Ну а здесь вдвойне. Я же один, и за дежурного, и за следователя, и за оперуполномоченного. Что ни случись, все сюда бегут. Первое время больше по глупостям разным тревожили. Курица у кого пропала, валенок потерялся, муж из кабака пьяный пришел, все ко мне. Думали, я вроде знахаря. Гляжу на воду и сразу вижу, где что лежит. 100 раз объяснял. Когда дошло, пореже беспокоить стали. К особо пьющим мужикам пришлось на дом ходить с профилактическими беседами. Первое время помогало, а потом опять за свое. В принципе, работа как работа. Ничем не лучше и не хуже моей службы в Москве. Жалование пока платится регулярно, причем только за то, что я вообще здесь сижу. А так каждое дело оплачивается отдельно. Что-то вроде частного детектива. Несколько мелких краж так раскрыли. 2 мошенников на базаре разоблачили, ну и еще что-то не слишком крупное. Дело хлопотное, зато конкуренции никакой. Один я на все Лукошкина. Да и на все царство-государство один. Султан тьму тараканский, как через послов своих узнал, что наш горох себе отделение милиции завел, тоже такое задумал. Но не вышло у них ничего. Специалистов нет и взять негде. А те стражнички, кого на эту должность посадили, только взятки брать и могли. Так что погорели на корню. А я и сам тут человек случайный. Оно ведь как все началось. Нас в какую-то деревеньку под Переделкино отвезли на плановые учения. Фикция, конечно, но начальство виднее. Так дернул же меня черт в одну избушку заглянуть. Что-то там мелькало у входа. То ли свинья полосатая, то ли собака с пятачком, то ли вообще коза. Но тогда хвост у нее слишком длинный и вроде как с кисточкой. Я капитану говорю, дескать, не могу терпеть. Мокрое дело. Сбегаю за избушку и назад. Получил добро, а сам схитрил. В дверь зашел. Внутри обычный разгром, паутина, грязь, мусор. Наверняка бомжи не раз ночевали. Вот только крышка погреба скрипнула. Ну, интересно же. Полез, дурак. Погреб как погреб. Стены сырые, не видать никого. А в этот момент какая-то зараза крышку и захлопнула. Темно, страшно, да и злость в придачу. Это кто ж у нас в стране с младшим лейтенантом милиции такие шутки шутит? Поорал, постучал. Слышу, идет кто-то. Открывается крышка, и на меня смотрит яга. Но я тогда с ней еще знаком не был. Выхожу. «Извините, гражданочка, спасибо за помощь и все такое. Глядь, а изба-то не та. Все чистенькое, вылизанное, везде дорожки полосатые лежат. Кот здоровенный мурлычет. Я к окошку, мать честная, а там город, как на картинках в учебнике по истории. Меня аж пошатнуло. Спасибо бабке, чаем отпоила, выслушала». Психушку не сдала, а взяла меня под ручку и отвела прямиком к царю.
«Никитушка, что ж ты задумался, сокол ясный? Что ж ты буйную голову повесил? Вон и самовар поспел. Давай-ка поужинаем, поговорим. Может, я тебе чего и присоветую».
«Спасибо, бабушка Яга. Там у нас Митяй-то еще не приходил?»
«Нет, касатик». «Да ведь ты ж его вроде сам куда по делам отправил?»
«Отправил я его на базар за покупками, а потом велел идти в кабак, смешаться с народом и послушать. Может, что путное и принесет?»
«Принесет он? Как же?»
— хмыкнула бабка.
«Его бы из кабака кто принес. Но с базар-то он заезжал. Вон 2 корзины в сенях товаром да съестным битком набитые. Видать, заскочил, пока мы допрос вели. А сам-то раньше ночи не покажется. Уж ежели Митька до кабака дорвался, на своих ногах его не жди».
«Он слово давал?»
«И 10 даст. У каждого мужика своя слабость есть. Кто на деньги падкий, кто на баб, а ему лишь бы до чарки дотянуться, а там хоть трава не расти.
«Леший с ним», — поморщился я. «Придет, разберусь. Что у нас там на ужин?» После чая мы с Егой уселись друг против друга и по обоюдному согласию решили, что дьяк Филимон тоже вор.
«А кто ж сейчас не вор? Уж коли они все трое при казни обретались, то у всех рыльце в пушку. В пыточную их надо. Заплечных дел мастера быстро выбьют, кто сундук-то стащил».
«Это верно. Побоями из человека любые признания выдавить можно. Но я не понимаю, зачем?»
«Как зачем? Чтоб деньги возвернуть».
«Я не об этом. Зачем их вообще красть?»
«Никитушка», —
прищурилась Баба-Яга,
«а ты у меня не заболел часом? Как это «зачем красть»? Ты что ж, не знаешь, зачем воры крадут?»
«Знаю, но я о другом. Положим, что боярин Мышкин, заведуя охраной, может иной раз заскочить в хранилище и тайком от дьяка или казначея сунуть в карман горсть монет. Казначей вполне может запутать всю систему налогообложения, выписать жалование на фиктивных лиц, подчистить бухгалтерию, добавить лишний нолик, округлить, утрясти и тоже иметь свой стабильный доход. Дьяк, возясь со всеми бумагами, вполне способен потерять ведомость, не сообщить об увольнении со службы, задержать общее жалование стрельцов на недельку-другую, дав на это время деньги ростовщику, элементарно обсчитать, и будет хорошо жить на проценты. А вполне возможно, что эти трое попросту объединились и крутят свою мафию, покрывая друг друга».
«Ох ты ж, страсти-то какие!» —
всплеснула руками бабка.
«Да ведь их, разбойников бессовестных, всех надо сей же час во строх посадить!»
«Увы, все мои логические выкладки пока только теории. У нас нет фактов, значит, нет доказательств. Для того, чтобы выдвинуть обвинение, нужна более детальная проверка всего дела. Тут и ОБХСС работы на 3 месяца, а царь дал всего неделю. Проблема не в том, что они воры, а в том, что никому из них не выгодно было брать сундук».
«Как так?»
«Эх, бабуля, работа милиции в том и заключена, чтобы понять психологию преступника», — снисходительно пояснил я. «Вот мы, например, сейчас доказали. У каждого из 3 подозреваемых есть своя кормушка. Но украв сундук, любой из них сразу перекрывает все. Дело передают нашему управлению, начинаются допросы, слежки, репрессии, усиленная охрана. Кому это выгодно? Нашим тихим воришкам? Нет. Они за годы безупречной службы, небось, уже по 3 таких сундучка наворовать успели».
«Ну и умен же ты, батюшка!» —
восхищенно покачала головой Яга.
«Прямо как по книжке читаешь. Да только, прости меня, старую, так мне невдомек. Зачем же они сундук-то сперли, раз уж через него всю их эту мафию вскрыть могут? Так ведь им же первое дело, чтоб все было тихо и гладко. А тут казначей бежит к царю. Царь гонит дьяка за тобой. Ты, боярина, к ответу волочешь. Где ж выгода?»
«Значит, не все так просто, как кажется на первый взгляд. И потом этот перстень».
«Дался он тебе, касатик. Ему и цена-то в базарный день 3 золотые монеты. Похищено-то в 100 раз больше».
«Вот именно. Именно это меня и беспокоит».
«Эй! Кто дома есть? Принимаю вашего парня!» —
раздался пьяный голос, сопровождаемый стуком в ворота. Я вышел на улицу, охающая бабка увязалась следом. 2 изрядно поддатых мужиков держали подмышки моего шпиона. Митька же был, попросту говоря, никакой. С огромным трудом мы затащили его в сени и бросили там прямо на полу, как тряпичную куклу. Один лишь раз он на мгновение открыл глаза, вперился в меня насквозь пьяным взглядом, узнал и счастливым голосом оповестил.
«Батюшка, уеда, все узнал».
После чего вновь рухнул затылком об пол, безмятежнейше захрапев. Придется отложить его доклад до завтрашнего утра. Пьяные дружки моего напарника попытались было выторговать себе еще на кружечку в благодарность за доставку, но бабка одной улыбкой выпроводила их за дверь. Я, признаться, к ее оскалу тоже до сих пор не привык, но хоть уже не шарахаюсь. Баба-яга не красавица, это общеизвестно, но ее зубы способны бросить в дрожь самого отважного стоматолога. Острые, кривые, желтые, особенно один клык, выползающий из-под нижней губы слева. В общем, пропойцы слиняли, быстро, трезвее и лихорадочно крестясь. Это дело о похищенном сундуке было первым серьезным расследованием, порученным мне Горохом. От него зависела не только моя личная судьба, но и перспектива становления органов правопорядка по всей стране. До меня все функции милиции выполнялись специальными отрядами стрельцов. Они следили за порядком на базарах и улицах, пресекали драки и хулиганство, ловили воров и наказывали виновных. Но ни одного серьезного специалиста непосредственно в области раскрытия преступлений в Лукошкине не было. Убийц искали годами, в случае кражи уповали на помощь знахарей и колдунов, а мошенников, карманников или обычных дебоширов попросту стыдили. Естественно, положительного результата добивались крайне редко. Вы, наверное, удивитесь, почему я все только о работе да о работе. Клишированный образ туповатого милиционера, вечно затянутого в форму и не имеющего в голове ничего, кроме пунктов устава. На самом деле я еще в детстве бредил приключениями гениальных детективов. Шерлока Холмса, отца Брауна, Эркюля Пуаро и прочих. Поэтому мой приход на работу в органы не был случайным. Я окончил школу милиции, поступил на заочное в Саратовский юридический и надеялся, совмещая практику и учебу, со временем стать серьезным следователем. Но все вышло так, как вышло. Где-то далеко, в том мире, у меня остались родители, родственники, друзья, любимая девушка. Если я не буду сознательно и беспощадно загружать себя работой, то, наверное, сойду с ума от тоски и безысходности. Я не могу вернуться назад. 20 раз лазил в этот дурацкий подвал, но, вылезая, вновь и вновь оказывался в том же тереме у Яги. Я спрашивал, но она ничего не знает о перемещениях во времени и не может вернуть меня назад. Выхода нет. Надо как-то жить. Меня приняли, поселили, поставили на хорошее жалование. В общем, отнеслись как к человеку. Я тоже постараюсь сделать для них все, что могу.
«Никитушка!» —
отвлекла меня баба-яга, встревоженно поводя длинным носом.
«Али ослаба на запахи стала? Али насморк в конец одолел проклятый? Ты не чуешь, будто бы горелым пахнет?»
«Ну да», — принюхался я. «Есть что-то такое. Может, в печке каша подгорает?»
«Так ведь нет там ничего. Да и тянет не оттуда, а с улицы, через окно. Дым-то сухой и древесный. Ты уж глянь, касатик, не пожар ли у кого?»
Я неторопливо встал и выглянул в окно.
«Ну как?»
«Пожар», — осевшим голосом подтвердил я. «Это мы горим». Во двор яга, на что уж старая, а вылетела вперед меня. Полыхала конюшня. Огонь захватил весь левый угол и быстро полз по соломенной крыше. Я бросился к дверям, отодвинул засов и начал выводить перепуганных лошадей. Бабка переливчатыми воплями звала на помощь соседей. Они откликнулись так быстро и дружно, как никогда бы в моем мире. Но здесь, кроме иных нравов и отношений, действовали еще и чисто практические принципы взаимовыручки. Если огонь успеет перекинуться на соседние дома, то запросто выгорит весь квартал. Когда я вылетел из конюшни, вися на недоустке нашей рябой кобылы, народ уже вовсю носился с ведрами и баграми. Баба-яга раздавала четкие указания, командуя людьми с завидным боевым опытом. А потом кто-то закричал. «Люди добрые! Да вот же он! Хватай злодея!» Я развернулся. У задней стены нашего терема скрючилась черная фигура, высекающая искры из кресала. Я оказался ближе всех. И когда обнаруженный поджигатель собрался бежать, то сделать это он мог только через мой труп. В каковое состояние он и попытался меня привести. «Гражданин, вы задержаны за попытку...» Больше я ничего не успел сказать. В руках преступника мелькнул узкий засапожный нож. После долгих лет изнурительных тренировок в спортзале тело автоматически отреагировало гораздо быстрее, чем я сам осознал, что происходит. Его рука попала в мой захват, и через мгновение негодяй уже летел в одну сторону, а его нож — в другую. Подоспевший народ кучей бросился на злодея, ногами вымещая на нем всю ярость потенциальных погорельцев. Когда мне удалось отбить у мужиков жертву, было уже поздно. Час спустя над подгоревшей конюшней вился слабенький дымок. Люди разошлись по домам. Мы с бабкой сидели на крылечке, оба усталые, злые, перепачканные сажей, и в самом паршивом расположении духа.
«А ведь это из-за тебя, милый друг, нам на двор красного петуха пустили!»
«Из-за меня? Кого-то я крупно напугал сегодня. Интересно только, кто из троих мог на такое решиться?»
«А мне без разницы!»
— вспыхнула сердитая домохозяйка.
«Завтра же пойду к царю жаловаться. Следствие следствием, но ежели мне по каждому делу будут терем палить, так пущай себе новый дом для отделения ищет. Его, видишь ли, грабят, а мне крышу жгут. Не пойдет твоего да батюшка. Ты уж или отыщи супостатов, или съезжай с моего двора в царские хоромы. Пущай лучше его поджигают».
«Ладно. Если что-то подобное вдруг повторится, конечно, пункт отделения милиции придется перенести».
«Никита, чтоб завтра же заарестовал всех троих!»
«Да зачем же всех? Надо найти настоящего виновника», — попытался объяснить я. «Если бы мужички из дури своей исполнителя не потоптали, так мы бы сейчас уже знали имя заказчика».
«Если бы да кабы да во рту росли грибы, так и это был не рот, был бы целый огород!»
— раздраженно передразнила бабка.
«А ну, показывай, где он, труп-то?»
«Вон, к воротам отнесли. Я за стрельцами послал, пусть заберут в холодную, а утром разберемся на свежую голову».
«До утра еще глаза вытаращишь!»
— обрезала яга.
«Пойдем посмотрим».
Мы подошли к изувеченному телу поджигателя. Я перевернул его на спину и поднес свечу.
«Ух ты ж! Басурман!»
«Татарин?» — уточнил я, осматривая безжизненное смуглое лицо, плоский нос, узкие щелочки закрытых глаз и подпиленные под углом зубы.
«Все они басурмане, а этот не татарин, а шамахан. Шамаханцы завсегда были разбойниками, каких свет не видывал. Они и мясо человечье едят. Но участковый, уж ежели кто денег не пожалел, чтоб шамахана нанять, то, стало быть, здорово мы их прищучили».
«Похоже на то. Какая-то неосознанная мысль билась у меня в голове. Вроде бы тяну за ниточку, но боюсь порвать. Мы вызвали на допрос троих физических лиц, имеющих допуск к казни. Последний ушел перед самым ужином. Я убедил себя, что кража, как таковая, наносила ущерб всем троим, и никто из них не имел ни малейшей выгоды от кражи сундучка. Но уже через 4-5 часов наш терем пытаются поджечь. Я точно знаю, что среди иностранных подворий и торговых рядов в Лукошкине шамаханцы мне не встречались. Если это действительно бандит по найму, то откуда же его взяли за столь короткий срок? Оставалось предположить, что в самой столице у кого-то тайно скрывался разбойник-шамахан, и его выпустили на дело при первой же надобности. Но воровать из казны тихо и понемногу или иметь под рукой собственного уголовника — есть разница. Куда-то не туда меня уводит это простецкое дело об исчезнувшем сундучке.
«Дьяк живет один. Изба у него небольшая. Если б кто у него и прятался, так соседи бы все одно знали»,
— вслух рассуждала Баба-Яга, параллельно подтверждая теорию моих умозаключений.
«У казначея дом большой. Там и ни одного супостата спрятать можно. А только тюря привык всего деньгами добиваться. Вот и тебе взятку сулил. Зачем ему кровавого злодея при себе держать?»
«Боярин Мышкин», — в один голос определили мы. «Наиболее реальная кандидатура, должен признать. Двор у него на 40 душ. Хозяйский терем, дворовые постройки, сараи, авины, конюшни, бани и избы для прислуги. Да мало ли еще чего. Там хоть штаб террористической организации размести, никто не узнает. Забор высокий, собаки злые, охранники суровые, и все с дубьем. Завтра иду к царю».
«Да уж сегодня»,
— поправила Яга. «Значит, сегодня. Пусть выдает ордер на обыск в терме боярина. Пора переходить к более решительным мерам».
«Меня возьми».
«Зачем?»
«Ты, касатик, молод еще. А я своим носом по уголкам да подвалам поразнюхаю, поищу следы колдовской силы. У меня на это глаз наметанный».
«Опять вы за свою», — улыбнулся я. «Сдается мне, все будет не так сказочно. Уголовщина, она уголовщина и есть. А вам везде черти мерещатся».
«Чего ж им мерещится?»
В свою очередь хмыкнула Баба-Яга и палкой сдвинула с головы трупа драный колпак. На макушке мертвеца чернели два острых рога. На меня резко напала икота.
«А ты, батюшка, думал, шамаханцы-то они кто?»
«Да. Наворошил ты дел», — покачал головой царь Горох, когда наутро я явился к нему с докладом. «Мышкины, они род боярский, древний. Особливо худых дел за ними не водилось. Ну а мелких-то грехов у каждого полон короб за плечами. Ладно, дам тебе мою царскую бумагу на обыск. Ищи. Ежели что найдешь, наперед мне доложи, а сам суд не верши. Мягок ты больно. Ты уж лови воров государевых, а судить да рядить я их сам буду». «Мне нужен допуск к отчетам финансирования, прихода и выплат всех средств, идущих через казначея тюрю», — напомнил я. «И на это добро даю. Всех проверяй да поторапливайся. Раз уж враг таинственный, на поджог решился, шамахана нанял, с ножом к тебе подпустил, значит, в нужной стороне ищешь, участковый».
«Бумаги дьяка Филимона тоже требуют основательного анализа».
«Филькина грамота? И он туда же». «А, ладно», — махнул рукой царь. «Давай и его до кучи. Проверять так проверять. Чеши всех подряд, авось какую блоху и уцепишь. То, что по мелочи воруют, я и сам знаю. Все воруют. Быть при казне да не украсть. Но ведь не сундучками, не по 300 монет за раз. Возьми десятника со стрельцами и в путь. Бумагу с печатью Парамон даст. У твоего управления милиции велю сегодня же охрану поставить, чтоб разные басурмане препятствия следствию не чинили. Да и ты сам по что безоружный ходишь?
Милиционер есть представитель законности и правопорядка. Его и без оружия уважать должны.
Ох, смотри, Никита Иваныч, народец у нас разный. Нацепил бы хоть сабельку от греха подальше.
Я подумаю, государь. Разрешите идти?
С Богом!
Кивнул Горох, и я отправился вниз в канцелярию к главному писарю дьяку Парамону. Он быстренько оформил все нужные документы и понесся к царю заверять их печатями и подписью. Я в это время вышел во двор к ожидающей меня Еге. Что можно было сказать насчет моего оружия? Сабли я сроду не махал. Фехтованию в школе милиции не обучают. Табельное оружие типа пистолета ТТ или Дегтярева нам в тот памятный день не выдавали. У меня не было с собой даже пары наручников и резиновой дубинки, только типовая планшетка на ремешке. Таскать за собой на манер стрельцов тяжеленную доморощенную гаубицу с фитильным затвором и заряжающуюся по 15 минут с дула — увольте. Я уж лучше похожу так. Разгуливать Полукошкину с бердышом на плече или рогатиной под мышкой тоже представлялось весьма проблематичным. Потом придумаю что-нибудь.
«Как там царь-то? Не шибко гневался?»
«Нет, бабуля. Насчет мелких краж в казне он проявляет прямо-таки философское снисхождение. Мы все воруем понемногу чего-нибудь и где-нибудь». Несколько перефразируя классика, пояснил я. Разрешение на обыск выписал, так что теперь дело за малым.
«Батюшка сыскной воевода!» — подбежал ко мне перепуганный стрелец. «Царь-государь тебя в покое срочно требует!»
«Да что случилось-то?» Мы прибыли к тюринскому особняку через полчаса. Вой стоял на всю улицу. Когда мы входили во двор, бабы голосили так, что на месте покойника лично я предпочел бы воскреснуть. Барабанные перепонки буквально не выдерживали. А тут еще толстая тетка с насурьмленными бровями и распухшим от слез носом бросилась на меня с кулаками.
«Это все из-за тебя, ирод ты участковый! Осрамил, опозорил мужа моего перед всем народом! Вот он, кровиночка, сраму-то и не снес. Накинул петелечку на бревнышко, сунул в нее бедную головушку, да и отдал Богу душеньку. За что? За что так честных людей изводишь, басурман? Что он тебе сделал, аспиду? Детишек сиротами оставил, меня вдовой безутешной обратил, дом без хозяина бросил, службу важную государеву, без верного слуги на разор обрек. Ох, отольются тебе наши слезоньки, сыскной воевода!»
«Уймись, дура!» — неожиданно грозно рявкнула Яга. «На Никиту Ивановича самого вчерась ночью убивца с ножом напускали, а мой терем огнем жгли. Участковый у нас человек справедливый да совестливый. Ежели нет на твоем мужике никакой вины, так он царю и доложит. А уж государь наш добрый, сироток в беде не оставит. Дети за отца не ответчики. А сейчас не голоси, не мешай следствию».
Вдова поперхнулась и безропотно позволила дворовым девкам увести себя в терем. Я дал стрельцам приказ деликатно и без оскорблений осмотреть в доме все. «Ищите небольшой дубовый сундучок, обитый по углам и на крышке железными узорами. Заодно перетряхните женские украшения. Нужен перстень золотой с хризопразом, большой на мужской палец. Камень зеленовато-желтый, овальной формы, придерживается коваными дубовыми листочками. Обо всех обнаруженных тайниках подвалах или кладах докладывать немедленно. Я буду в конюшне». Десятник кивнул и отрядил людей на поиски. Мы с Егой и двумя дворовыми мужиками отправились к месту трагедии. Труп из петли, естественно, был вынут сразу, как только конюх поутру раскрыл двери. Тело казначея Тюри лежало в доме на столе, но сейчас меня волновало только место самоубийства.
«Вот туточки, на балке он и висел».
Тюря выбрал для разрешения споров с жизнью одну из потолочных балок прямо перед входом. С нее свисали вожжи, на которых удавился казначей. Конец вожжей был обрезан, по-видимому, во время снятия тела. Я подошел, подпрыгнул, с трудом задев пальцами обрезки вожжей. «Мужики, а кто обнаружил тело?»
«Конюх,
батюшка воевода», — поклонились оба. «Это я знаю. Где он сейчас? Быстро доставить его ко мне». Когда они ушли, Яга, уважительно цокая языком, указала взглядом на балку.
«Ай, ты прав, Никитушка. Казначей-то наш тебе и до плеча не доставал. Как же он на такую высоту петлю себе ладил?»
«Это как раз вполне объяснимо». Задумчиво поправив фуражку, я поделился с бабулькой своими соображениями. «Вот лестница в углу. На ней полуподсохшие отпечатки навоза. Если ее приставить к балке, то легко и вожжи затянуть».
«А что ж тогда не так, касатик?»
«А это мы сейчас выясним у конюха. Вот его ведут».
«Здравия желаем, батюшка сыскной воевода!»
— поклонился худющий старик с нечесанной бородой.
«Федор я, из бывших стрельцов, а ныне конюх здешний».
Я раскрыл планшетку и приготовился к записи. «Теперь самое главное. Значит, вы открыли двери?»
«Да, петухи уже пропели. Я на зорьке лошадок водицы и пою, так и пошел к конюшне. Дверь открыл, глядь, висит сердештый».
«Так а что, конюшня на ночь не запирается?»
«Нет, батюшка, вот только засов малый, но ведь он отворен был».
«Еще бы нет. Получается, что гражданин Тюря пришел сюда ночью, отворил засов, приставил лестницу, наладил петлю, убрал лестницу на место и...»
«Повесился»,
— скорбно перекрестился дед Федор. «Он высоко висел?» — как бы, между прочим, уточнил я.
«Высоко!»
— кивнул конюх.
«Я-то только ноги и достал. Пришлось бежать, Гришку да Пашку звать. Они парни молодые. Один другому на плечи влез, ножичком по ремню полоснули, так и сняли».
«А во что хозяин был обут?»
«Да ни во что. Босой он был».
«Босой. Так и запишем. Спасибо. Все свободны. Хотя нет. Еще один вопросик. Вот лошади у вас. Они в стойлах все привязаны?»
«Все, батюшка. Я свою службу знаю. Как вечером заведу, выскребу, вычищу, хвост да гриву расчешу, так в стойло и ставлю. А уздой каждую за гвоздик цепляю. Мало ли, какая ночью из стойла выйти решит. Других перебаламутит. Так что уж все привязанные, не сомневайтесь».
Захлопнув планшетку, я поманил Ягу. В дом покойного мы вошли в глубоком молчании. Каждый думал о своем, но ни для меня, ни для нее уже не являлся загадкой факт скоропалительного самоубийства казначея. Мы столкнулись с грязным и подлым убийством. Надо осмотреть тело.
«Надо, Никитушка, надо. Зачем же его убили-то?»
«Чтобы мы прекратили следствие». Я почти уверен, что сундучок с деньгами найдут где-нибудь здесь.
«Ох, и темное это дело!» —
вздохнула бабка. «Да уж, светлее не становится. Хотя круг подозреваемых сузился на одного человека». Нас сопроводили в небольшую комнатку, где на широком столе лежало накрытое простыней тело самоубийцы. Я по долгу службы не раз сталкивался с мертвецами, но все равно не могу привыкнуть к виду насильственной смерти. Меня сразу мутит и начинает кружиться голова, хотя я и могу взять себя в руки, не обращая на это внимания. Баба-яга без малейшего смущения откинула ткань и принялась внимательно изучать усопшего.
«Удушили его сначала шнурком, а уж потом в петлю сунули», —
профессиональным тоном судмедэксперта выдала она.
«Как тело провисло, то след от шнурка ремнем перекрыло, да не везде. Но это ж какую силищу надо иметь, чтоб такого крепкого мужика мертвым на высоту тащить да в петлю совать?»
«Посмотрите еще и ноги», — попросил я.
«Ноги? Чистые они, ни синяков, ни грязи».
Так я и думал. «Ну вот и все. Больше нам здесь делать нечего. Надо забирать стрельцов и возвращаться к царю». Мы вышли во двор. Так и есть. У ног десятника стоял симпатичный дубовый сундучок, из-за которого и поднялся весь шум-гам. «Ребята в подвале нашли. В уголке стоял. Был чем-то прикрыт или стоял на виду?» — уточнил я. «Да вроде на виду», — пожали плечами стрельцы. «Мы как в подвал спустились, так сразу и увидали». «Угу, ясненько. А насчет перстня как?» «Перстня нет. Уж не обессудь, участковый. Все перетрясли. Золотого кольца с зеленым камушком ни у кого не было. Наверное, получше спрятали. Ты уж прикажи вдовицу в пыточную сдать, так она живо про перстенек царский запоет», — дружески предложил десятник. «Это лишнее», — сухо обрезал я. «Извинитесь перед женщиной за причиненные неудобства и шагом марш за мной к царю». «Слушаемся, воевода-батюшка!» Всю дорогу в голову лезли самые разные мысли. Версии преступления складывались одна страшнее другой. Факты противоречили друг другу. Убийство казначея не имело никакого логического объяснения. По крайней мере, я его не находил. Равно как и смысла похищения сундучка. «Держу пари. Сейчас придем в царские палаты, откроем крышку, пересчитаем, и все деньги окажутся на месте. Положим, что в деле действительно замешаны все трое — Мышкин, Тюря и дьяк Филимон. Один из них умыкнул сундук, не поставив в известность остальных. Казначей поднял шум, хотя вполне мог спереть его самолично. Организованное расследование показало, что могут полететь головы. Не в фигуральном смысле, а в прямом. Тогда боярин сам или по совету дьяка пускается на поджог управления, а нанятый шамахан бросается на меня с ножом. Узнав о провале, они или он решают пожертвовать сообщникам и перевести все стрелки на него. Пришли ночью, вызвали условным сигналом. Раз Тюря выбежал на крыльцо босой, значит, шел ненадолго и к знакомому человеку. Потом его задушили, подвесили в конюшне и поставили сундучок на видное место в подвале, что опять-таки подтверждает версию: по ночному дому шел человек, отлично знающий расположение комнат. Вроде бы все логично. Непонятно только совершенно бессмысленная кража царского перстня. Может, все это блажь? И в действительности никто не брал ключи для изготовления таких же? Перстень валяется где-нибудь в щели у порога. Сундук Тюря сам унес и этой ночью намеревался пустить в дом сообщников для дележки. Или же он пал жертвой обычного шантажа? Кто-то, приближенный к государю, поймал его на разворовывании казны и пригрозил доносом, если тот не откупится. Разрабатывать новые версии можно было до бесконечности. Мой доклад поверг царя в глубокое недоумение. «Не пойму, чего ж ты еще на пустом месте тесто месишь? Ведь сундучок найден». «Да, государь».
«Деньги считают. Вроде на месте все. Казначей наш, видать, как понял, что по нему топор плачет, так с перепугу в петлю и полез».
«Я берусь доказать, что смерть гражданина Тюри была инсценирована. Это убийство».
«Как так?»
— оторопел Горох. «Он вообще мужик головастый, но на веру ничего не принимает. Ему только факты давай». «Дело в том, что при обследовании трупа на шее обнаружены две черных полосы от ремня. Одна узкая, а другая широкая, перекрывающая первую почти по всей длине. Разница заметна лишь на концах. Узкий ремень оставил след внизу, как если бы два человека душили сзади. Широкий ремень, наоборот, оставил следы, вытянутые вверх, так как его оттягивало тело».
«Да мало ли, какие синяки на шее могли быть. Может, Гайтан с крестом так неловко зацепился?»
«Возможно. Однако в конюшне, где якобы повесился казначей, балка с привязанными вожжами находится слишком высоко».
«Мог бы встать на что-нибудь».
Тут же нашелся государь. «Верно. Там есть лестница. Тот, кто ею пользовался, ненароком испачкал ноги в навозе, на ступеньках остались характерные следы. А вот ноги повешенного чистенькие, без всяких навозных пятен».
«Так, может, его жена успела обмыть?»
«Хорошо, вернемся к лестнице. Чтобы повеситься, Тюря должен был на чем-то стоять. Ни табурета, ни чурбачка в конюшне не обнаружилось. Та же лестница, если бы он воспользовался ею, не стояла бы аккуратно в углу».
«А вот ежели...»
На минуту задумался царь, которому, похоже, очень понравилась наша своеобразная игра.
«Он ведь мог на коня сесть, пятками его толкнуть и повиснуть за милую душу».
«Мог бы», — согласился я. «Но тогда указанная лошадь должна была бы послушно вернуться в свое стойло и привязаться уздечкой на крючок».
«Убедил. Твоя взяла. Вижу, что и впрямь по сыскному делу ты разумеешь. Думаешь, что сундучок-то подкинули?»
«Думаю, да. Уж слишком легко мы его нашли, словно специально для нас и поставили. Меня больше беспокоит то, чего не нашли».
«Чего именно?»
«Следов пребывания на подворье Тюри шамаханского поджигателя. Значит, заказчик не он».